Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы начинаем программу «Револьвер». С нами Константин Симонов, президент Фонда энергетической безопасности. Константин, здрасте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Еще у нас есть официальная группа ВКонтакте. ВКонтакте, там тоже можно эфир смотреть. Давайте же начнем. У нас тем очень много с вами накопилось. Мы практически месяц с вами не виделись из-за праздников. Но все-таки за этот месяц оказалось, что Еврокомиссия то ли все-таки разобралась с тем, как производится оплата за газ, или Еврокомиссия смирилась с тем, что ей надо теперь в рублях платить. Ведь даже изначально, помните, мы с вами разбирали, и по факту получалось, что для европейцев ничего не менялось. Они платят, но конвертация происходит уже внутри банка.
Да, действительно, схема, которая была предложена российской стороной, можно ее коротко напомнить, она была крайне щадящей для европейцев, и это означает, что в ней не было вот какого-то политического смысла. Угу. Вот признавайтесь, что вы без нашего газа не можете, становитесь на колени, а мы будем над вами хихикать.
Да.
Речь шла о том, что введенные Европейским Союзом санкции против Центрального банка не дают возможности государству хранить валюту на счетах Центрального банка. Угу. Соответственно, возникла необходимость оперативной конвертации валюты в рубли, соответственно, для того, чтобы... Ну и, собственно, и у «Газпрома», на самом деле, точно такие же риски возникали. То есть нужен был механизм оперативной конвертации валюты в рубли.
Так.
Вот, соответственно, и было поэтому предложено перейти на рублевую схему действительно при крайне щадящем режиме. То есть надо было иностранной компании открыть два счета типа К в «Газпромбанке», угу, валютный и рублевый. Соответственно, валюта заходила бы на счет в «Газпромбанке», а дальше, на самом деле, европейская компания могла сказать, что она сама к рублям не прикасается и, собственно, с Центральным банком никаких отношений не имеет. «Газпромбанк» брал на себя функцию продажи валюты на московской бирже, зачисления на рублевый счет, который носил транзитный характер и носит. После чего эти деньги автоматически переходили бы на счета компании «Газпром», и газ считался бы оплаченным. Счет типа К, рублевый счет и валютный счет, он не подлежит, то есть он на самом деле имеет довольно серьезную защиту, то есть он не подлежит там аресту и прочим-прочим вещам, то есть государство четко декларировало, что этот счет надежно защищен. То есть в этом плане мы показывали, что в отличие от европейцев, мы, собственно, в такие грубые игры не играем, хотя в России многие считают, что пора тоже грубым вещам переходить. Я не отношусь к числу сторонников такой позиции. Соответственно, это была и остается достаточно комфортной схемой. Вопрос только в том... Да, и еще раз подчеркну, для европейских компаний, по большому счету, действительно ничего не менялось. Их даже не интересует, сколько стоит рубль в моменте на бирже. Потому что все равно формула цены привязана к евро. Они переводят евро, которые вышли по контракту, в этом плане гораздо больше интересует, сколько стоит газ на ТТФ, на европейском хабе основном. В этом плане заплатили, то есть пришли евро на счет «Газпромбанка», а дальше, по большому счету, все. Дальше финансовый маховик работает, вот, «Газпромбанк» покупает рубли, переводит, то есть в этом плане все, считайте, что для европейцев вопрос закрыт. Но, в общем-то, все равно схема другая, схема новая. И если есть желание просто использовать это как повод, то вот здесь как раз этот повод и возникал. То есть поскольку, ну, мы много раз говорили о том, что, собственно, Соединенные Штаты 50 лет занимались тем, чтобы вначале не допустить газовых контрактов, потом, соответственно, не допустить их расширения, потом не допустить собственно, строительство новых газопроводов. Ну, собственно, их задача всегда была свести к минимуму газовые отношения между Россией и Европейским Союзом.
Причем еще причины, Советского Союза.
Да, причины много раз мы обсуждали. И вот сейчас, конечно, ситуация идеальна, если уж не говорить о том, что, может быть, она и, собственно, и сконструирована была для того, чтобы вот те процессы, которые мы видим, мы наблюдали. Не только в газовой сфере, но газовая сфера является проекцией общей ситуации. Так вот, собственно, если вы ставите задачу, я бы, кстати, в этой связи и про Украину бы сказал несколько слов сейчас, про транзит прерванный, потому что это ягодки с одного поля. То есть если вы ставите задачу любой ценой добиться прекращения поставок российского газа, так, то это как раз одна из опций. То есть вы можете начинать как бы мутить воду и подвигать ту же Европейскую комиссию к тому, чтобы принять жесткое решение. Да? То есть, а дальше уже, что называется, как в басне Крылова, повод вы всегда можете найти. И, собственно, вот это и происходило. То есть на Европейскую комиссию стали оказывать давление: не допустите работы с российскими банками, не допустите конвертации в рубли, это нарушает ваши санкции, вы не должны прогибаться, и пошло-пошло-поехало. Дальше была Польша с Болгарией, абсолютно тоже логичные истории, то есть когда Европейская комиссия, собственно, в Европе мы понимаем, да, что вот есть позиция, да, как бы Соединенных Штатов, которые транслируют это через, там, собственных, понятно, там страны Польша, там Балтия, Болгария, через Брюссель, там тоже очень серьезное влияние на Брюссель оказывается. Есть страны, которые прекрасно понимают, какие экономические последствия для них это будет иметь. Вот. И несмотря там на декларации, которые может делать там тот же премьер Италии, например, да, Дискальц, он много раз говорил, что не перейдем мы на рубли. Значит, нет-нет-нет, но газовый баланс Италии, он людям знающим известен, и все понимают, что Италия не может вот взять сейчас в моменте и перейти на рубли. И, собственно, вот эти государства, там, Германия, Италия, Франция, Австрия, особенно компании этих стран, они, естественно, исходят из вот такой схемы, что, ну, они понимают, что выкрутиться нельзя будет в среднесрочной перспективе, но они говорят, мы все понимаем, мы против, естественно, России, мы будем избавляться от этого, но дайте нам какой-то период, ну, не можем мы сейчас, вот это нас погубит, дайте нам возможность хотя бы вот там годик-другой, а лучше 5, а лучше 7 на самом деле, мы будем избавляться. Вот обещаем, обещаем, обещаем.
Сейчас главное точно цель
поставить. Будет. Да, сейчас так точно будет. Ну вот сейчас, ну дайте нам зиму хотя бы эту, ну не губите вы нас. И вот, собственно, с этой позиции они стали ходить в Брюссель. Ну мало кто может заявить позицию жестко. Там, да, ну такой классический случай — это Венгрия. Там премьер Венгрии переизбранный, он прямо говорит, что это просто атомная бомба, он так и сказал, скинутая. Он, правда, по нефтяному поводу говорил, но по газу у него такая же позиция. Это атомная бомба, которая будет скинута на венгерскую экономику. Вот. Но понятно, что премьер Венгрии, если ему там дадут денег, он тоже, конечно, позицию может изменить, но он тоже понимает, что сначала Венгрия, кстати, за нефть просила 700 миллионов, сейчас уже там дошла до 15 миллиардов вот, необходимых компенсаций. То есть тут как бы они понимают, что уже их сломать просто не получается, и можно торговаться. Собственно, и вот, а момент-то, понимаете, вот, вот сейчас как раз в там, 20-х числах мая так наступает дедлайн. То есть вам надо заплатить за газ, или не заплатить за газ.
Это уже не всё авансовые платежи,
есть,
а обычные.
Нет, это оплата за прошлые периоды. То есть да, в этом плане у крупных европейских клиентов в конце мая время наступает платежей, период оплаты. То есть он либо будет, либо его не будет. Да. Ну, как вот с Польшей и с Болгарией. Значит, нет денег, как бы прекращаются поставки. Вот, европейские компании, они, конечно, с одной стороны, понимают, что можно, например, ну, гипотетически, там, скажем, не заплатить сейчас, вот, рассчитывая на то, что весенний, там, летний период, но они тоже понимают, что сейчас они не заплатят, это будет означать признание того, что они эту схему считают незаконной. И дальше уже осенью вернуться к этому будет нельзя. Им тут же как бы скажут: а, ну все, отлично, молодцы, вы нас услышали, все. А когда они осенью скажут: а можно мы все-таки вернемся, потому что нам заполнять нечего? Нет, ну что же, вы же сами признали, что это нарушает. Вы отказались, и молодцы, погладят по голове, скажут, правильно сделали, ну теперь все, теперь пути назад нету, а как зиму зимовать? Ну что-нибудь будете думать, не волнуйтесь, мы вас там не бросим, морально, по крайней мере, точно поддержим, пока СПГ у нас лишнего нет, вот, но будет. Через там 10 лет обязательно будет.
А история
будет.
С Украиной, Константин, когда Украина сказала, что она прекращает
сейчас,
прокачку, да-да-да.
Это до нее дойдем.
Не элемент шантажа какой-то, я забегаю вперед.
Нет, я думаю,
просто...
что это как раз элемент вот той самой игры по обрубанию российских поставок в Европу, и вполне логично. Сейчас до Украины дойдем. Таким образом, что дальше происходит? Европейская комиссия вначале, значит, пишет официальный документ, который вы можете сейчас найти на сайте Европейской комиссии. Он звучит примерно так. Оплата в рублях, наверное, нарушает наши санкции, но, в принципе, если присмотреться, то можно при определенных обстоятельствах посчитать, что она не нарушает наши санкции. Дальше ряд европейских компаний и правительств написали письмо в Европейскую комиссию, с конкретным вопросом, дорогие друзья, вы не велите, потому что мы понимаем, что это значит, что вы оставляете пространство. Вы говорите, нарушает или не нарушает. Дальше Европейская комиссия надолго задумалась, и дальше начались заявления, публичные заявления. После казуса с Польшей и Болгарией было заявление, что нарушает. Потом снова какой-то официальный представитель тоже вылез, заявил, что нарушает. А в выходные агентство Bloomberg стало писать, что по их данным, а я вижу, что агентство Bloomberg все-таки информировано о том, что происходит в Брюсселе, Европейская комиссия все-таки вот на этом этапе подготовила документ, который рассылается в европейские правительства, на тему, что на данном этапе Европейская комиссия готова признать тот факт, что вот, собственно, это и попало дальше в российскую прессу, и вчера активно обсуждалось, признать, что на данном этапе схема оплаты в рублях санкции Европейской комиссии, Европейского Союза не нарушает. То есть в этом плане европейские компании получают возможность оплатить за газ в рублях. Многие открыли эти счета, просто они, естественно, публично это не признают. Ну, потому что, опять же, как только публично просачивается в то же агентство, ну, агентство Bloomberg, оно вот, собственно, в таком режиме работает там. Оно пишет там, компания Eni открыла рублевый счет. Все, значит, все прибегают к компании Eni, говорят, что вы открыли рублевый счет, вы будете кровавым газом торговать?
Без молекул компания свободы, Eni, конечно.
Не-не-не, мы ничего не открываем, мы только думаем дальше, да? Но дальше Bloomberg пишет, они уже платили в рублях. И Eni опять вчера заявляет, не-не-не, мы ничего не платили, но уже аккуратнее. То есть Eni понимает, что все надо будет, ну, когда сказать, вы оплатили, нет. Станет, даже если они будут говорить, мы не оплатили, но если... Российская сторона тоже сказала, мы не будем называть. Но опять же, еще раз говорю, у всех компаний в конце мая наступают платежи. Если как бы к июню мы никого не отключим, ну то все станет ясно, кого мы отключили, кого нет. Это вы не утаите. Поэтому компания не может что угодно говорить, но если в июне ее не отключат поставок, значит, она оплатила. Поэтому компания Eni говорит уже аккуратней. Мы ничего не оплатили, но, в общем, такую возможность рассматриваем.
Да.
Рассматриваем, значит.
Но это какая-то понятно, подготовка что... общественного мнения, честно говоря. Ведь изначально было понятно, но, в принципе, если вот без всяких экивоков, по сути, схема следующая. Они, значит, счета открывают, деньги перечисляют, эти деньги конвертируются, а уж что мы с ними будем делать, с этими деньгами, ну, это наше дело.
Нет, вопрос в том, что, действительно, градус вот этой истерики доведен до такого уровня, что компании стыдятся просто признать, что российский газ, он просто необходим. То есть, понимаете, европейские политики, он, почитайте примеры Италии, Дискальцио, ему, то есть он все понимает прекрасно, что ему не обойтись без российского газа, но ситуация такова, что он вынужден постоянно извиняться. То есть, понимаете, сейчас европейские компании вынуждены извиняться, что вы нас извините, но мы еще думаем про экономику. Это выглядит так. Ну, понимаете,
и
все-таки мы еще как-то, да, должны думать, как мы эту зиму с вами перезимуем. А им говорят, не должны вы это думать, бросьте в эту ерунду, будем замерзать, но главное наказать Россию. Ну, и только некоторые действительно там начинают все-таки говорить, против кого введены санкции, против Европейского Союза или против России. Все-таки что является приоритетом? Мы все-таки о своей экономике будем. Ну, как конечно. В Соединенных Штатах, там нашелся один сенатор, из Кентукки, значит, который, ну, правильные вещи говорит, о ком, то есть он говорит, Мне жалко Украину, но как бы
экономика
я должен...
Экономика своей страны
я
еще
о чем,
дальше.
О ком должен думать? Об Украине или о штате Кентукки, откуда я избран? Ну, собственно, логично. В Европейском Союзе, ну, сейчас говорю, вот мы видим, насколько уже вот создается эта картинка, что Западная Европа просто боится об этом говорить, хотя в теневом режиме, конечно, они все прекрасно понимают и считать они умеют. Но еще раз говорю, то есть европейскому бизнесу сейчас, получается, стыдно, как бы сказать, что он думает об экономике. Он говорит, не должны вы об этом думать. Что касается Украины, а тут тоже все логично. Почему? Потому что что сделала Украина? Украина обрубила часть поставок российского газа в Европейский Союз. И на самом деле эта история абсолютно прецедентна, потому что все 30 лет независимости Украина говорила о том, что транзит должен быть сохранен. И Россия все время обвиняла, что Россия хочет там отщипнуть от нее транзит, строя обходные газопроводы. Россия говорила о том, что Россия предлагала изначально и трехсторонний консорциум. То есть мы пытались сохранить транзит через Украину. Да. Когда мы осознали, что это невозможно, мы стали строить обходные газопроводы. И Украина как раз, ну, я думаю, естественно, по советам определенным, делала все, чтобы транзит на себе сосредоточить. И, кстати, теперь вот, это мне и раньше было понятно, я об этом говорил, но теперь окончательно понятно, что если бы не было никаких обходных газопроводов, ну, рано или поздно случился бы какой-то день, да, X, и Украина бы просто перекрыла поставки там под каким-то поводом. Или постепенно там в течение такого периода.
Так на это
периода...
была согласна и Германия, например, на строительство. Это же не мы насильно строили этот «Северный поток-2»
и ну а Германия
убеждали.
Тоже осознала, что Украина Конечно. Начинает создавать риски. У нас транзит через них был, извините, там 110-120 миллиардов, а они создавали риски, поэтому появился «Северный поток». Так вот сейчас Украина сама перекрыла, наконец-то,
вот
нам
об этом речь,
кусок
да.
транзита. Вот, и это абсолютно вписывается вот в этот план отрубания России от европейского газового рынка. Причем, ну, сделано это было под, на самом деле, абсолютно надуманным предлогом. Объясню, почему. Вот эта точка входа в Луганской области, она ведь с момента создания Луганской республики Киевом официальным не контролируется. Mm-hmm. Киев не контролирует границу России и Луганской области. Но все эти годы газ заходил... собственно, на Сохрановку, на эту газоизмерительную станцию, дальше качался через компрессорку да. на Псковскую. Вся эта система работала. Там на ГИС, на газоизмерительной станции сидели представители Нафтогаза все эти годы, хотя этот ГИС находился на территории непризнанной Луганской республики, непризнанной Киевом. И ничего, все работало, никаких не было проблем. Спецоперация началась 24 февраля, 21 февраля Россия признала Луганскую республику, 2,5 месяца газ шел.
Прокачка была, а тут что-то поменялось.
Они же, я понимаю еще, если бы они 22 февраля или 25 бы заявили о том, что, ну, даже до 22-го сказали, ну, вы признали все, значит, мы больше не работаем на территории Луганской республики. Ну, они сидели там 2,5 месяца, сидели на этой Сохрановке и ничего, мерили объемы, и все было в порядке. И вдруг теперь, опять же, мы же видим, что тут все как-то совпадает, да, переход на рубли, Польша, Болгария, тут и Украина добавляется. То есть в целом пазл начинает потихоньку складываться. Вот тут он говорит, нет, мы как бы вот тут не можем. Переносите все в Сумскую область, на Сунжу. Вот, они прекрасно понимают, что технически это сделать нельзя. Это два, между прочим, разных магистральных газопровода. Собственно, через Луганскую область это еще старый газопровод. Ну, все они старые уже, но это разные газопроводы. Один газопровод «Союз», другой газопровод «Уренгой-Помары-Ужгай». То есть это разные магистральные трубы. И все это в контракте прописано. То есть прописаны все маршруты доставки. Mm-hmm. Да, там есть суммарное обязательство 40 миллиардов прокачать по году, но это обязательство разбито на газовые коридоры. Вот. То есть в этом плане «Нафтогаз» теперь публично нарушил контракт, прикрывшись форс-мажором. Вот. Но еще раз повторяю, было бы... Хотя бы понятно, если бы этот форс-мажор был объявлен 22 февраля или 25 февраля. Ну, почему-то был объявлен каким-то чудесным образом в мае месяце. Вот, соответственно, да. Дальше, да, вот, собственно, смотрим, чего будет дальше. И, кстати, до этого тоже еще момент значимый. Германия арестовала собственность «Газпрома» на своей территории, национализировала, в том числе и компанию «Газпром Германия». Польша... арестовала собственность «Газпрома» на своей территории, в том числе чуть менее 50% в польском участке газопровода Ямал Европа, который через Белоруссию, дальше идет в Польшу, дальше идет в Германию.
Это был ответ фактически, да? Это был ответ фактически.
Дальше нет, я имею в виду, что, собственно, арестовав эти активы, естественно, Германия, а там активы какие? Это сбытовые компании и подземные газохранилища. Но Германия прекрасно понимала, что «Газпром» не будет поставлять газ компаниям, которые у него отобрали. Ну, то есть просто их отняли.
Ну, естественно.
Просто отняли. И, собственно, я имею в виду, что это тоже часть вот этой самой игры. Да? То есть когда у вас национализируют подземные хранилища и говорят вам, вы не хотите туда газ закачать, ну, наверное, легко предсказать, что вы на это ответите. Прекрасное заявление канцлера Австрии тоже было, которое ему, видимо, опыт понравился немецкий. Он заявил, что если «Газпром» не будет закачивать газ в хранилище в Зальцбурге, он его тоже национализирует. А, ну, дальше зададим вопрос. Хорошо, «Газпром» закачает газ в подземное хранилище в Зальцбурге, которое он построил на свои деньги. Какие шансы, что канцлер все равно национализирует хранилище только с газом? Я думаю, что 99%. Вот, давайте тоже вещи с именами называть. «Газпром» говорит, друзья мои, значит, ну, мы не настолько глупы, чтобы в отобранную у нас собственность, причем непонятно на каком основании, мы еще бесплатно действительно закачивали газ, ну, и получилось так, что эти компании, сбытовые дома в Германии, в других странах, где есть, собственно, дочки «Газпром» Германии, у них есть контракты с конечными потребителями, а «Газпром» всегда своим дочкам, естественно, у них нет контрактов, он и так газ поставлял. Теперь «Газпром» говорит, ну, сами разбирайтесь с конечным потребителем. Но Германия это все понимала. Так. Германия понимала, соответственно, еще происходит, да, там определенное откусывание поставок российского газа. Но, собственно, в этом плане, то есть понятно, что «Газпром» уже там на эту величину будет сокращать свои поставки, но его к этому вынуждают, его к этому вынуждают. Ну, а дальше, да, продолжение этой игры заключается в том, что будем смотреть, как Европа этой зимой выкручивается из ситуации, потому что вы же понимаете, что все эти игры, они сказываются на ценах, которые по-прежнему фантастически высокие, вот, и снижаться не имеют никаких предпосылок, вот, и в этом плане предстоящая зима будет гораздо веселее предыдущей, потому что прошлую зиму прошли еще на запасах в подземных хранилищах газа, которых не будет предстоящей зимой. Угу. Вот, и цены уже сейчас, то есть если в том году они начали расти летом, то сейчас они как бы уже продление идет на следующий, абонемент идет на следующий сезон, то есть была возможность хотя бы по каким-то ценам весной закачать газ, относительно понятным, дальше потом они ушли там за потолок, и казалось, все ждали, когда же они упадут, а они не только не упали, вот, а возможно еще и дальше будут расти, так что, в общем-то, продолжаем эту интересную игру.
А в этой связи «Северный поток-2», Константин, не получается ли, что так или иначе, ну, вопрос, конечно, кто будет там, кто победит в этой игре, именно газовый, но «Северный поток-2», так или иначе, можно сказать, что гипотетически он может заработать, потому что вот эта вот история с Украиной, которая прекращает поставки, с этими рублевыми счетами, значит, этот газ с молекулами свободы и так далее, но все равно идет к тому, ради чего строился «Северный поток-2», вам не кажется?
Честно говоря, я сомневаюсь, что он заработает в ближайшее время, но я понимаю, о чем вы говорите, но просто, понимаете, для этого, вот, собственно, политическое безумие должно как-то приостановиться, и те люди, которые говорят, давайте все-таки на калькуляторе будем считать, они должны получить какой-то голос. То есть вот мы с вами говорили о том, что сейчас они просто боятся что-то об этом сказать. Хотя, надо сказать, что банкротство «Северного потока-2» приостановили. И я думаю, по просьбе во многом европейских компаний, которые просто если обанкротят, они вынуждены будут инвестиции в «Северный поток-2» просто списать. То есть в этом плане я не вижу в этом признака того, что он вот-вот завтра заработает.
Нет, не завтра,
но компания не обанкрочена, она готова в этом плане, если будет проблеск разума, запустить его можно за несколько дней.
Новости и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35 столица, программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. В режиме «Блиц» ваши вопросы, уважаемые слушатели. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК». Это не бот, это официальный телеграм-канал, где все новости. Там есть трансляции и в нашей официальной группе ВКонтакте. Так, судя по всему, зима в Европе будет холодной. 2 недели, потом еще 2 недели. Мы платим Украине за прокачку всего объема без учета ограничений, спрашивает слушатель.
Какая будет зима в Европе, я не знаю. Я не метеоролог. Вот. И мне кажется, что за полгода сложновато прогнозировать. Что касается оплаты, значит, у нас контракт, предполагающий 5-летний контракт, который предполагает четкую фиксацию годовых объемов. На этот год 40 миллиардов. Контракт также предполагает ежемесячную разбивку. То есть в этом плане там за каждый месяц, то есть 40 миллиардов разбиты на 12 месяцев, и это было условием украинской стороны, мы на него согласились. А вот теперь действительно вопрос правильный, что касается оплаты. Почему он правильный? Потому что контракт составлен по принципу «качай или плати».
Да.
Это означает, что если мы не прокачиваем газ в объемах зафиксированных контрактов, мы все равно платим за мощность. И «Газпром», кстати, шел на это, то есть был период, например, и они остаются, когда ему выгоднее по другим маршрутам просто рентабельнее качать, угу, с учетом штрафов. Но теперь возникает коллизия интересная, потому что Киев сам объявил форс-мажор, Киев сам объявил о невозможности осуществлять эту прокачку, поэтому, ну, по логике вещей, за объем недопрокачанный через Сохрановку мы, конечно, платить не будем. То есть, да, я уверен, что «Газпром» не будет платить. Дальше вопрос, конечно, в том, пойдет ли «Нафтогаз» в суд. Думаю, что пойдет, но, опять же, вопрос в том, почему мы должны платить по принципу «качай или плати», если Киев сам признает, еще раз говорю, не то, что мы там не используем эту мощь, Киев сам признал, что он не готов осуществлять прокачку по вот этому газовому коридору. Угу. Но я думаю, что это будет предметом для судебного разбирательства. «Газпром» оплачивать эту мощность не будет, а дальше будут судиться.
Есть сообщение от Виталия. Он спрашивает, во всей этой рублевой схеме оплаты за газ непонятно одно. Они нам на те счета в банках будут отправлять евро по безналу или как? Или мешки с купюрами, номинированными в евро, все-таки будут поставляться в нашу страну из Берлина, Афины, Монте-Карло? Они ведь запретили передачу наличных евро нашим банкам и госорганизациям. Им санкции ввели.
Ну, Виталий, конечно, по безналу. Конечно, по безналу. Какие мешки с наличными. Но, кстати, вот когда у нас в России была дискуссия, я тоже слышал от ряда веселых людей предложение наличными брать за газ. Ну, оно такое юмористическое, конечно. Не говоря уже о том, кстати, что вы, наверное, читали Wall Street Journal, там уже веселые экономисты, и с той стороны тоже есть веселые люди, да, предлагают отменить 100-долларовые купюры и провести их в супербыстрый обмен. То есть там типа в 3 дня обменять, дружественным странам обменять, а не дружественным запретить. Вот, и пусть они за 3 дня попробуют. Ну, такие схемы Павлов, пример, реализовывал в 91-м году. В общем, кончилось это все плохо. И мы понимаем, что, ну, Соединенные Штаты могут такой фокус провернуть, но доверие к доллару будет подорвано окончательно и бесповоротно. Причем, как вы понимаете, не только в Российской Федерации. Я к тому, что сейчас эпоха действительно вот таких веселых людей, которые предлагают простые решения.
Линейные,
а решения, они решения, которые бьют потом по башке, бумерангом. Вот. Я с ужасом вот это все наблюдаю. Но резюме такое, что платить по безналу, конечно, угу, же, то есть переводы в безнальном виде, вот, дальше, соответственно, безнально они будут конвертироваться. То есть на бирже тоже никто физически там менял не будет, который доллары будут на рубли менять в переходе по земному, а потом относить на счет К в «Газпромбанк». Конечно, все безнально будет осуществляться. Слушайте, и уже осуществляется, на самом деле.
Эндрю пишет, главный вопрос, по какому курсу будет перерасчет евро в рубли? Ну, по биржевому, конечно.
По курсу биржи, еще раз повторяю, да? Для европейских компаний абсолютно не важно, какой будет курс рубля. То есть они все равно, то есть сама формула, рассчитывается, а все обычно контракты сейчас у «Газпрома» — это контракты, так называемые, на месяц вперед. Ну, на самом деле, это контракт на месяц назад. То есть берется цена прошлого месяца на хабе, и, соответственно, цена на месяц текущий привязана к цене на хабах в прошлом месяце. Она фиксирована в евро или в долларах, в некоторых случаях даже в фунтах стерлингов. Соответственно, компании продолжают платить по этой формуле в евро. А дальше вот сколько стоит на бирже сегодня доллар, по такому курсу и будут его выкупать сотрудники Газпромбанка, которые, как я уже сказал, технически на себя всю эту функцию берут, ну, там за какой-то, наверное, процент, который обговаривается отдельно приложением контракта.
По нефти тоже ситуация любопытная. Что там все-таки с нефтью происходит? Потому что я просто напомню, что месяц назад в ОПЕК выступили, сказав, что невозможно России исключить из, значит, мировой вот этой вот нефтяной, с мирового нефтяного рынка, как бы кто ни старался, потому что заместить такие объемы тоже довольно сложно.
Ну, с нефтью, как вы знаете, готовился так называемый шестой пакет санкций.
Да.
Шестой пакет санкций, он довольно интересен не только тем, что в этом пакете был запрет на, и есть в этом пакете до сих пор, запрет на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Там есть запрет на любые операции для европейских компаний с российской нефтью. Это означает, что российскую нефть нельзя транспортировать на европейских судах. Европейские компании не могут выдавать страховку на российскую нефть, банки не могут ни в каком виде работать с российской нефтью. Соответственно, идея заключается в том, чтобы не просто убрать российскую нефть с европейского рынка, а запретить европейским трейдерам, судовладельцам с этой нефтью работать. Это серьезно, на самом деле, это действительно такая полноценная война с нашей нефтью, и не надо здесь никаких иллюзий питать. Вопрос только в том, какие у нас есть инструменты в этой войне. Ну, начнем с того, что у самой Европы баланс, естественно, не сходится и сойтись не может. Санкции, этот пакет, как известно, хотели принять к символической дате, к 9 мая, вот так же, как и закон о ленд-лизе в Соединенных Штатах. Ни то, ни другое не удалось. В Европе не только, кстати, Венгрия и Словакия, о чем все говорили, восстали. Ну, мы уже несколько слов сказали, что Венгрия там быстро провела расчет и сказала, нам нужно столько-то денег. Потом провела еще расчет и видит, что
нам
получается
нужно еще больше денег.
Да. И Орбан делает все более и более жесткие. Абсолютно разумные заявления, они предельно простые. Ребята, значит, если вы хотите, чтобы мы отказались от российской нефти, говорит Орбан, мы политически, в общем-то, с вами. Объясните только как. Ну, то есть, объясните как, потому что ну, извините, получается, действительно, вот там Брюссель или Вашингтон придумывают там гениальные схемы. Давайте откажемся. Но это получается, да, как в известном анекдоте про ежиков и мышей. Как мышам сова давала советы, как избавиться от хищников, превратиться в ежиков. А как превратиться в ежиков? Не знала, сказав, что она занимается стратегией, а не всякой ерундой. Но здесь получается то же самое. Когда Венгрия спрашивает, как избавиться? Он говорит, не занимайтесь ерундой. Вот стратегически мы вам сказали, что избавиться можно... Там, у саудитов возьмите. Они говорят, у нас порта нет, к морю не выходим мы, Венгрия. Значит, ну, там зачастую в Соединенных Штатах не знают, там, что такое Словакия, там, Словакия, Словения. Все одно и то же, в общем-то. Кто там к порту выходит? Там люди занимаются стратегией, а не всякой ерундой на тему, как Венгрия, где она собирается или должна эту нефть брать. Угу. Но не сложилось, это признает и Боррель, и другие европейские чиновники, и пока не складывается. Но это, конечно, не означает, что они этот пакет там расплакались и убрали в папку и в стол засунули. Конечно, продолжается работа, обработка Венгрии, продолжается там поиск каких-то вариантов. Некоторые страны даже берут на себя повышенные социалистические обязательства, например, там некоторые представители Германии заявляют, что все равно они к концу года откажутся от российской нефти.
Да.
Но еще раз говорю, процесс этот крайне болезненный и непростой. Почему он крайне болезненный и непростой? Потому что в целом в мире сейчас, несмотря на ситуацию в Китае, несмотря на пересмотр в сторону ухудшения мировых прогнозов по потреблению нефти на 2022 год, все равно какого-то суперпрофицита на рынке нет, в том числе из-за позиции ОПЕК+. Действительно, ОПЕК+, продолжает очень аккуратное наращивание добычи, хотя мы знаем, что Соединенные Штаты давно оказывают давление на Саудовскую Аравию, давно оказывают давление на Объединенные Арабские Эмираты, где, кстати, умер президент и сейчас новый руководитель. Но в этом плане ничего не меняется с точки зрения политики Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Почему? Потому что на самом деле вот эти самые мудрые совы, стратегии, они тоже совершают какие-то странные действия. Ну, смотрите, одновременно, вот я просто, у меня в голове это не укладывается, одни и те же люди, ну, или там люди, представляющие одну и ту же управленческую элиту, звонят там в Эр-Рияд, в Абу-Даби, говорят, слушайте, значит, а что вы, давайте, у вас же есть мощности, ну, в принципе, есть, давайте наращивайте добычу, да, русских, да, 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 выкинем, как бы, и все будет отлично. Одновременно эти же самые люди вносят законопроект, который называется NOPEC, который объявляет ОПЕК картельной организацией, нарушающей американские антитрестовские законы еще периода борьбы с Великой депрессией. Естественно, люди-то в Эр-Рияде тоже читают новости. Ребят, слушайте, ну вы что, совсем что ли обалдели? То есть вы от нас требуете сейчас нарастить добычу и тут же одновременно говорите, ну вообще-то мы вас сейчас признаем картельным сговором и впаяем вам штраф. Как бы, и вы всерьез хотите, чтобы мы шли на уступки вам?
Мне напомнило...
В чем логика? Сегодня, не говоря уже о том, что сегодня вы отняли собственность у русских, завтра вы также поступите с нами, но это еще происходит. Ладно, мы еще подождали. Но зачем вот сейчас прямо, то есть вот сейчас этот закон NOPEC активно обсуждается в Соединенных Штатах одновременно с этим. Ну, как бы,
причем
вообще...
это происходит, помните, параллельно, когда Байден требовал от союзников распечатать свои резервы, чтобы снизить стоимость топлива.
Так мне вот это на самом меня деле изумляет. Логика... И то же, да, самое, еще просто ремарка, то же самое. Байден требует от своих уже нефтяников.
От своих.
Нарастить добычу, и одновременно что он делает? Он отзывает лицензии, выданные Трампом на добычу на Аляске. А на прошлой неделе запретил на аукцион выставлять новые месторождения в Мексиканском заливе.
Мне это напоминает...
Те тоже спрашивают, слушай, дружище, так... Ты от нас требуешь нарастить добычу и бьешь нас по рукам, где только можно. Как мы будем наращивать добычу?
На эту тему сразу вспоминается, знаете, запутать, запугать, наказать невиновного, наградить непричастного. Вот. И еще была недавно такая карикатура любопытная, значит, как раз которая отражает логику американцев, точнее, отсутствие логики, когда, значит, Байден на танке, пушка танка, вот этот ствол обращен в сторону Китая, и там написано, значит, нам нужны союзники, нужна помощь, ну что-то такое. Вот, но при этом на танке. В этой связи просто любопытно, как саудиты держат все-таки как бы марку и сопротивляются активно.
Ну, они держат марку, потому что, собственно, они осознают, не потому
риски,
что они большие, прямо скажем, да, друзья России.
Нет, конечно.
Конечно, они думают,
собственно, риски
но
видят.
Просто Соединенные Штаты создали такую ситуацию, когда риски для саудитов, они очевидны. И выгоды также очевидны. Потому что следующий вопрос, который задают саудиты, а зачем мы должны сейчас рушить рынок? Вы сами создали ситуацию, когда цены растут, как на дрожжах.
Да.
А еще два года назад... Помните, все говорили, что нефти конец. Я помню прекрасно эти рассуждения в начале ковида, когда действительно цена на нефть падала на Urals, падала ниже $10. Все же рассуждали на тему, что это начало конца нефти. Ну, а до этого уже много лет говорили, что нефть никому не нужный товар. И когда цена упала, все, ну вот, собственно, сейчас ковид, все. Дальше зеленая энергетика наберет обороты, нефть никому не нужна. Теперь, значит, оказывается, нефть за несколько лет опять за 100. К вопросу, кстати, о прогнозах и структурах, которые делают прогнозы, вот, вы всегда читаете, если там читаете, там, Мировое энергетическое агентство что-то спрогнозировало, вы почитайте, что оно 5 лет назад прогнозировало, и многое вам станет
ясно. По зеленой энергетике,
ясно.
Любопытно, кстати, тут была большая статья, то ли в «Экономисте», то ли вот где-то в каком-то авторитетном иностранном издании, и там, в общем-то, сокрушались, что зеленая тема ушла с повестки.
Ну, она, конечно, как бы не ушла с повестки. Я согласен с тем, что вот нынешняя ситуация, она приводит к тому, что Европейский Союз озабочен темой наказания России, и на это время они просто действительно закрывают глаза на необходимость роста потребления угля того же. Правда, от российского угля они, как известно, тоже вот сейчас отказались, эмбарго вступило в силу. Ну, соответственно, американский уголь, колумбийский уголь пойдет на территорию Европейского,
да,
Союза. Вот в этом плане, да, действительно, повестка, то есть, грубо говоря, приоритеты изменились. Но, конечно, от зеленой темы никто не отказывается. И более того, ряд европейских политиков рассматривает эту ситуацию как такой, как бы, необходимое насилие. То есть они продолжают говорить о том, что энергопереход необходим, Да, он оказывается крайне болезненным. Да, там творится полная дичь с ценами, с потреблением. Конечно, нельзя произвести нужного объема, но некоторые так и говорят. Вот это необходимое, то есть пострадать необходимо для того, чтобы все-таки потом окончательно перейти, то есть откажемся от русской нефти быстрее, от русского газа быстрее. Это больно. Это, то есть раньше говорили о каком-то комфортном, теперь забудем про комфорт. Другое дело, что можно вообще все развалить, но пока, собственно, на это никто не закладывается. То есть все уверены, что европейская экономика, в Европе, конечно, угу, что она как бы пострадает, но вот как тоже
Феникс.
Феникс и Ясный Сокол, значит, восстанет из пепла, вот, и тут же там зеленый такой Феникс будет, и тут же даст всем прикурить. Но это иллюзии, конечно, иллюзии, вот, и в этом плане, когда... Вот, понимаете, они одновременно пытаются там отказаться от российского угля, газа, нефти, то есть все это как бы только приводит к мультиплицированию жесточайших последствий, которые будут. Вот. Но при этом нам тоже в этом плане там просто хихикать и говорить о том, что они дуралеи, которые не все рассчитали, нельзя. Еще раз повторяю, против нас развязана жесточайшая война на нефтяном рынке, идет борьба с трейдерами. 15 мая вступили санкции против компаний «Роснефть», «Газпромнефть», «Транснефть». То есть трейдерам запрещают работать с этими компаниями. Вот, соответственно, нам тоже нужно крутиться очень-очень быстро. Вот, надо сейчас бежать намного быстрее, чтобы оставаться на месте. Наша стратегия ясна. Конечно, мы понимаем, что в ситуации, когда нет дополнительного предложения добытой нефти, если Европейский Союз будет пылесосить рынок, там, выкупая всю нефть, соответственно, те страны, у которых он будет эту нефть отнимать, вот, они окажутся в сложной ситуации, и они будут покупать, конечно, российскую нефть. Ну, это классическая уже, можно сказать, хрестоматийная ситуация с Индией. Вот. Ну, вы имеете в виду...
Я думала, латвийская нефть с молекулами свободы.
Это тоже классика. В этом плане такие схемы тоже будут использованы. Но на каждую Латвию найдется свой Блумберг, который будет об этом писать. А на Индию, про Индию пишут, но Индия разводит руками и говорит, извините, но нам нужно думать о своей энергетической безопасности.
Так индусы же говорили, что любопытно. Помните, когда был вот этот вот саммит знаменитый, как же он назывался, энергетический, по зеленой повестке
Глазго,
и так далее.
Видите,
в Глазго, да, конечно.
Конференцию ООН по климату.
Да. А тогда же индусы сказали, что мы не отказываемся, но так как мы развивающаяся экономика, как и китайцы, да, они сказали, что мы не до 30-го года хотим себе лак, там, а до 50-го, 60-го.
Вот этот форум в Глазго, он был задуман как убийство угля официально.
Да.
Индия, именно Индия, вы правильно говорите, вмешалась, изменила итоговую резолюцию, то есть это было требование Индии этим не заниматься. С этим вынуждены были согласиться европейские государства, вот, и праздник не получился. Вот. А все это еще было до 24 февраля и вот тех событий, которые мы сейчас наблюдаем. Сейчас-то никто и не говорит про отказ от угля в Европе. Наоборот, все ищут, только не российский уголь. Дайте любой уголек, Европа его возьмет. Вот. Но опять же, как и с углем, то же самое же. Вы убираете крупнейшего поставщика на свой рынок, ну, значит, вы у кого-то должны этот уголь выкупить в ситуации там отсутствия сверхпроизводства, перепроизводства угля, конечно, другие рынки остаются. Поэтому у нас, безусловно, есть возможности перенаправлять свою нефть, хотя потери все равно будут. Потери все равно будут. Вот, и, кстати, вышло вот буквально вчера, опять же, она как бы тоже интересна, у нас официально прекращена публикация статистики по добыче и экспорту нефти, но наша пресса продолжает ее публиковать с такой интересной формулировкой по данным людей, знакомых со статистикой. Ну, то есть кто-то смотрит цифры ЦДУ, и о них пишет пресса. В этом плане, не знаю, если все равно о них пишут, зачем официально их закрывать, но вот такие как бы смешные формулировки мы встречаем. Так вот, по данных людей, которые видели эту статистику, интересно, первые 15 дней мая показали рост добычи в России небольшой, на 1,7%, но в апреле было проседание.
Так.
Вот, по сравнению с апрелем. В мае наблюдается все-таки, это хорошие данные, 1,7% рост по сравнению с апрелем. Экспорт пока проседает. Вот. Но пока все-таки в пределах ну, какого-то там управляемого сценария, тем более, что несмотря на дисконты, которые мы даем на нефть, все равно нефть подорожала слишком сильно. То есть в этом плане у нас есть, опять же, здесь возможность. И, кстати, те дисконты, которые мы даем, это тоже, да, необходимая плата, но это тоже часть борьбы за рынки. Для нас сейчас ключевой момент сохранить сбыт. Перенаправлять его, естественно, нужно логистику перестраивать.
Да.
У нас там есть сложности с некоторыми проектами. Там, вот по Сахалину первому, да, где Exxon оператор. Да, Exxon тут же, естественно, начал там выполнять санкционные режимы. Там возникают сложности с продажей. Ну, сейчас Exxon уйдет из проекта. Надо будет, опять же, перестраивать там логистические схемы, но... Еще раз говорю, возможности, то есть мое резюме такое, как бы да, экспорт, конечно, в этом году упадет, но я уже видел цифры у некоторых экспертов, там не буду называть фамилии, которые еще там в марте продекларировали, что уже он упал на 50%, я там видел цифры на 30%. Мировое энергетическое агентство в марте спрогнозировало, что добыча в России в апреле упадет на 3 миллиона баррелей в сутки, потом скорректировало, сказал 1,5 миллиона баррелей в сутки. Итоговое падение по апрелю, по их оценкам, составило 900 с хвостиком небольшим тысяч баррелей. Это прилично, вот, но это все равно как бы не так катастрофично, тем более, что в мае пока, как я уже сказал, добыча начинает восстанавливаться. Поэтому да, падение будет, но... У нас есть все шансы сделать это падение не катастрофическим и, в общем-то, управляемым. Но для этого шевелиться надо, безусловно, надо шевелиться, а не просто... То есть моя мысль, если мы просто будем там хихикать над европейцами, радоваться, там, все, Венгрия заблокировала, живем дальше. Ну, конечно, ничего хорошего у нас в этой ситуации не
идет. Константин, прям 3 минуты остается, но еще, мне кажется, любопытный сюжет в части формирования цен на бензин. Значит, министр энергетики Саудовской Аравии говорит, что причины в высокой стоимости бензина нужно искать не в стоимости нефти, как на то пытаются напирать американцы, а в налоговой составляющей. Но это такой отсыл к коллективному Силуанову, можно сказать.
Интересное, на самом деле, действительно интересное заявление и интересная тема. Кстати, про бензин тоже два слова да. скажу, что ведь еще важно не просто на рынке найти какую-то нефть, лишь бы какую, важно, чтобы
под заводы подходило,
чтобы у вас корзина выхода была более-менее понятной. Кстати, в Соединенных Штатах, которые ввели запрет на поставки российских нефтепродуктов, проблемы начались, потому что, конечно, они выкрутятся, я ничего не говорю, но, тем не менее, они есть, то есть они не могут дизель, потому что мазут они брали, мазут 100, заводы ушли на ремонт и до сих пор не вышли, потому что они альтернативу найти не могут той же маржинальности, которая обеспечивает примерно корзину выхода продуктов. Теперь, что касается налогов. На самом деле мы сами, вот фонд мой национальной энергобезопасности расчеты проводил, и мы с цифрами фиксируем то, что в Европейском Союзе в последние годы сознательно проводилась политика роста налогов на сегменты ископаемого топлива. Поскольку Европейский Союз является импортером, соответственно, мы видим, что был сознательный рост налогообложения той же розницы. В том числе это касается и сегмента нефтепродуктов. То же самое касается, кстати, сегмента газа. Абсолютно то же самое. То есть что делает Европейский Союз? Он сознательно увеличивает налоги так. на потребление нефтепродуктов и природного газа. И действительно, это важный момент с точки зрения понимания, прежде всего, европейскими гражданами. Поэтому, конечно, дорожающая нефть тоже, безусловно, влияет. Но о чем говорит саудовский министр? Он говорит о том, что, прежде всего, Европейский Союз сознательно нагружает углеводороды налогами для того, чтобы субсидировать, естественно, зеленую энергетику. И все валить на русских и саудитов. То есть в этом плане растущая нефть позволяет там говорить, все, они во всем, как в Америке тоже говорят, во всем виноват Путин. Инфляция двухзначная. Путин это Путин. Как бы, Путин. То есть, а в реальности, конечно, европейским гражданам неплохо было бы эти цифры посмотреть и задать своим политикам вопросы. Ребят, что вы творите? Дальше уже рассуждать. Но, видимо, эти вопросы пока не задают. Вот, пока не задают, но это действительно, еще раз говорю, сознательный фокус, на который Европейский Союз пошел.
С нами был Константин Симонов, президент Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета при правительстве. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До новых встреч.
Далее у нас новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 14 часов вернусь.